Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие питай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую в студии нашу гостью Екатерину Михайловну Доброхотову-Майкову и назову его постоянным автором Владимира Матющенко, представителя издательства «Вече». Мы разговаривали очень много с Владимиром о серии «Мастера приключений» издательства «Вече». А сегодня предложим вашему вниманию, я считаю, очень увлекательную и полезную беседу, я надеюсь, такой она и будет, с Екатериной Михайловной, которая является профессиональным переводчиком, многолетним переводчиком художественной литературы. И сегодня передо мной лежит великолепный том, только что вышедший. Это впервые издаваемый на русском языке в полном объеме, в новом переводе, в переводе Екатерины Михайловны, роман Энтони Троллопа «Финиас Финн». Я думаю, что наши слушатели, многие знакомы с творчеством Энтони Троллопа, кто-то смотрел экранизации, которые существуют у нас, и в интернете сегодня можно их найти, и известный роман «Барчестерские башни». Новый роман, который сегодня охарактеризовал, может быть, как мы с Владимиром считаем, новую, небольшую, но все-таки эпоху в развитии современных читателей. Мы много говорим о том, что читать стали меньше, читать стали как-то невнимательно, урывками с экранов, с гаджетов, с различных устройств, а книга теряет свое значение. Ну, по падающим где-то тиражам это действительно так. А с другой стороны, когда я смотрю, как допечатки идут, и сейчас вот на таких больших платформах, маркетплейсах, как мы их называем, Wildberries, например, Озон, огромное количество книг допечатывается к основному тиражу, поэтому мы на цифры сегодня внимания не обращаем. Интерес к чтению, интерес к творчеству, интерес к сопереживанию героям, он существует, и мы думаем, все-таки он растет. Тем более, что вот такой роман вышел в свет. Повторю, Энтони Троллоп, Финиас Финн. Я дам, наверное, вступительное небольшое слово, чтобы Владимир представил нашу сегодняшнюю гостью, потому что она обладатель колоссального количества наград, премий и оценок, литературных премий в том числе. Мы поговорим о том сегодня, я бы хотел, кем является переводчик в осмыслении, в передаче, я бы сказал, в ключевом, так сказать, аспекте восприятия того или иного написанного на иностранном языке произведения для читателя. Вообще, сегодня, вчера или много лет тому назад. Кто такой переводчик?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, Екатерину Михайловну представлять просто, и можно не представлять, потому что ее знают, наверное, очень многие, кто читает книги, потому что переводит она уже давно, много, хорошо, великолепно, и это даже отмечено премией Еврокона. Екатерина включена в зал славы Европейского конвента со стороны России как переводчик. То есть это гордость нашей страны, нашей культуры. Екатерина Михайловна переводила много. Например, вот она переводила Честертона, переводила Толкина. Благодаря ей вся серия Ахорнблауэри Форестера появилась на русском языке. И фантастику она всегда переводит. А сейчас она очень много переводит как раз нашего автора, о котором мы сегодня будем разговаривать, Энтони Троллопа. Я даже не знаю, как нам сразу переходить на это. Я хочу спросить Екатерину Михайловну. Вот скажите, пожалуйста, мне все время этот вопрос я вам хочу задать, и вот сейчас вдруг я его наконец задам. А почему вдруг так? Вот вы много переводите фантастику, и вдруг викторианская Англия. Фантастика – это же современность и уходящая в будущее стремительным потоком. А здесь такая патриархальная, то, что было давно, вчера.
Не знаю, мне кажется, вообще естественно любить очень разные книги. Фантастика, на самом деле, тоже очень разная. Ну, а Троллопа я вообще, наверное, полюбила просто в молодости, прочитав «Барчестерские башни». Он очень долго оставался самым непереведенным английским классиком. То есть его переводили при жизни. Если мы хотим говорить вообще о переводах, то переводы эти часто очень энергичные, с очень хорошими выражениями, даже просто завидуешь, украсть хочется, потому что не всегда человек в 21 веке может легко сообразить, как вот это именно это сказали бы современники.
Как вы могли полюбить «Барчестерские башни», изданные, насколько я помню, очень аскетично внешне и очень сложно по текстовому восприятию. Я помню, их начинал читать несколько раз давно и все время где-то ломался, наверное, на первой главе.
Дело в том, что Троллоп вообще медленно запрягает. Как точно, раз мы с Володей точно обсуждали на примере того же Финеса. То есть вот есть некий потенциальный барьер, который надо преодолеть. После чего вы уже перестаете вообще понимать, что вы читаете. Вы просто видите картинку, у вас эти персонажи двигаются, разговаривают, как у Булгакова вот этой коробочки в театральной романе, да? Поскольку он сам Троллоп так сочинял, они у него были живые, они разговаривали.
То есть ты уже входишь туда сам?
И да, да, туда надо войти. Вот я сейчас не знаю, мне тогда не показалось, что текст очень сложный. Как раз когда я вообще начала переводить Троллопа, я сразу стала смотреть перевод Гуровой «Барчестерских башен». И мне кажется, он вот близок к идеалу. То есть она показывает, что это не современный язык и не очень простой язык. Но, с другой стороны, если у Троллопа потянуть конструкцию фраз напрямую в русский, то это просто нельзя будет читать. Вот она что-то нашла, какую-то золотую середину. Традиционные переводы, к сожалению, вообще немножечко принципы поменялись с тех пор. То есть выкинуть кусок текста было абсолютно нормально в то время, тем более, особенно для журнальной публикации. Нет, это, скажем, делали для журнальной публикации, сокращали всегда в советское время тоже. В советское время тоже куски из книг выкидывали, разумеется.
А Троллоп только в журналах выходил до революции?
Нет, и в журналах, и книжками. Просто переводчик считал себя человеком, который должен дать читателю, в общем, лучшую книгу. Если ему казалось, что книга выиграет от того, что выкинуть две страницы, он эти две страницы выкидывал. Например, по-моему, в «Фрамлейском приходе» одна из глав начинается с того, что накануне жена отправила мужу письмо, И дальше троллоп описывает, как это письмо, что оно только на такой-то день оно добралось там до пересадочной станции. В воскресенье, естественно, ничего не происходило. Дальше оно доехало до туда, там сельский почтальон принес его к завтраку тогда-то. Она еще деньги туда вложила. Она поступила неосторожно, но, значит, вот английская почта не подкачала, деньги, эти самые, там, не знаю, 2 фунта, были доставлены в целости и сохранности. Это, может быть, на взгляд переводчика замедляло сюжет. А для нас это одна из прелестей вообще троллопа, тем более, что мы-то знаем, что он был чиновник почтового ведомства, причем не маленький. Он в молодости объезжал на лошади всю сельскую Англию, там наматывая по 65 километров в день, потому что надо было проложить маршруты, как сельский почтальон, вот в какие дома он сможет обойти, чтобы это там укладывалось в 16, кажется, миль, которым был установлен предел. Это ничего себе, 25 километров проходил сельский почтальон. И вот он это все чувствовал, и это придает его книгам объем.
Но это же фактура, как говорят сейчас, да, это самое главное.
Да. Поэтому мы, конечно, сейчас бережнее к тексту по сравнению с дореволюционными переводчиками. Кроме того, у нас есть время, вот эта перспектива, в которой мы знаем, что троллоп классик. А современники его считали скорее, ну, так сказать, автором второго ряда. Да? То есть вот есть великие: Диккенс, Текерей, Джордж Эллиот. Ну, а есть вот троллоп. Поэтому переводчика, конечно, почтения такого пиетета не испытывал.
Но он вообще при жизни был не очень, так сказать, прославлен или востребован даже, да?
Не, он был очень востребован. Он был очень массовый. Он очень много писал. Вот если у нас будет время, я немножечко расскажу о том, как он писал, каким образом он, совмещая работу на высоком посту, путешествия бесконечные по нуждам, то есть он полмира объездил, уже не между отдельными домами прокладывая маршруты, а вот и как из разных там английских колоний, из разных стран, как лучше отправлять почту. И вот, значит, он, тем не менее, успевал писать, написал 47 романов и сколько-то рассказов. Все очень много. В своей автобиографии он как раз написал, как он это делал. 5:30 он сидел за столом, еще не одетый. Он платил 5 фунтов конюху, чтобы тот приносил ему кофе. И, соответственно, до завтрака он 3 часа писал. У читателей, несколько настроенных на романтические представления о литературе, это у них создало такое вот ощущение ремесленника. Ну вот типа пишет развлекательную литературу. Собственно, и тут его так воспринимали. Вот. Почему, собственно, его так не печатали в Советском Союзе? Да, вот я даже эту цитату выписала, что о нем сказал Горький. В буржуазной литературе Запада тоже необходимо различать 2 группы авторов. Одна восхваляла и забавляла свой класс: троллоп, Вильке Коллинз, Брэдон, Мария, Джером, Поль де Кок, Поль Фиваль и сотни подобных. То есть это было такое средней руки развлекательное чтение. А потом произошло что-то странное. Вот когда англичане пытаются объяснить англичанам, кто такой Лесков, они говорят, что это русский троллоп. Поэтому мы можем попробовать наоборот, вот сказать, вот, что троллоп – это английский Лесков.
Неужели?
Да.
Ну, во всяком случае, это вот много раз написано.
Это не мы придумали.
Ну, во-первых, потому что барчестерский цикл, который описывает жизнь провинциального духовенства и соборяне Лескова, я бы сказала, что Лесков же никогда не был писателем первого ряда, да? То есть вот есть, пожалуйста, вот есть Толстой и Достоевский, а есть Лесков. А читает при этом Лескова не меньше, если не больше. То есть и чувства к нему очень теплые. И вот примерно также троллоп, то есть писатель, воспринимавшийся современниками как, по выражению Сноу, чуть в стороне и ниже от самых великих, неожиданно оказывается великим викторианцем. То есть Джордж Эллиот, который ставили гораздо выше. То есть Текерей, Диккенс, Джордж Эллиот. А дальше уже там вот троллоп. Ну, очень большие любители английской литературы читают Джордж Эллиот. А троллоп как-то плотно занял место рядом с Диккенсом. Я тут даже, Володя, да, сейчас показывала вот на тему того, какое это все живое, пока искала материал для разговора, попалась на тест, в котором перепутаны названия книг троллопа и книг Диккенса, и их надо сопоставить. То есть, например, Финиас Твист, ему надо сопоставить с Оливер Финн, да, там крошка Анна, с другой стороны леди Дорот.
Потрясающе,
леди
Дорот. Потрясающе.
Это же надо так придумать,
там,
да?
Темные башни, барчестерские времена. То есть для наших современников вот в мире это фигуры близкие. Конечно, Диккенс гениальнее, а читать приятнее троллопа.
Сложный вопрос, но вот я согласен.
Мы еще не погрузились как бы в троллопа, но я скажу про себя лично, что Лесков один из моих самых любимых писателей. И это тоже случилось не сразу, не мгновенно. Нужно было преодолеть, вы знаете, вот такую некую советскую прививку, потому что соборяне стояли всегда на полке, и для ребенка это воспринималось как антицерковная литература, как литература первого ряда тех писателей, которые активно боролись за светлое будущее. Не сочтите, за каламбур это было так. Лермонтов, Лесков, даже Пушкин Чехов. Отчасти, даже Тургенев, Чехов, естественно. Все эти писатели, они определяли некий круг такой, который не был интересен в силу того, что каждому из них предпосылалось такое большое предисловие. Вот здесь рассматривает Иван Сергеевич Тургенев быт и нравы наших помещиков, которые издевались над крестьянами и так далее и тому подобное. Ну и Толстой, естественно, тоже. И сразу это выносилось за скобки. Конечно, было интереснее читать Стивенсона, Конан Дойла, там для ребенка-то уж особенно, Марка Твена. Но был бы Троллоп, попробовал бы его.
Тут история такая же. Я думаю, что Барчестерские башни смогли напечатать в Советском Союзе, выдав их за антиклерикальную книгу. Потому что если, собственно, все его барчестерские хроники, они изображают жизнь провинциального духовенства, его, в общем, современники упрекали. Что как же так? Вот вы как-то описываете духовенство как обычных людей, которые, понимаете ли, ошибаются. Некоторые из них думают о чем-то вообще другом. Кто-то из них честолюбив.
И там даже есть положительные люди.
Там даже есть и не очень положительные люди, как это ни странно.
У Троллопа, на самом деле, у него что? У него нет идеальных героев. И очень мало плохих, по-настоящему плохих людей. Ему постоянно приходилось оправдываться.
То есть он не вскрывал язвы современного общества?
Это а он не вскрывал язвы, но он говорил о проблемах. Собственно, вот «Смотритель», с которого начинается «Барчестерские хроники», это начитать можно, они все романы достаточно самостоятельно. Это не сериал в том смысле, что надо. Собственно, начинается в «Барчестерских хрониках» проблема, которая сейчас называется «Попы на Мерседесах». Молодой, так очень передовой молодой человек, врач, который лечит бедных. Ну, благо, он получил хорошее наследство, ему это позволяет. Вот он хочет бороться за справедливость. И, соответственно, несправедливость это
в рамках прихода или всей церкви?
Нет, конкретно там все разыгрывается вокруг маленькой богадельни.
Сельской.
И Англия. Этот самый врач, который правдоискатель, считает, что там неправильно слишком много платят. Смотри, ну, там это долго рассказывать, это все в сюжете романа. И в результате он всю свою мощь, ну, газеты подключает, обрушивает на священника, который смотритель этой богадельни, регент, совершенно безобиднейший и порядочный, бескорыстный человек. Ну, и поскольку это все-таки роман, ко всему прочему, этот врач влюблен в его дочь. И дальше разыгрывается вот этот вот конфликт между неумным правдоискателем и
сердечными делами.
С одной стороны, а с другой стороны, между, так сказать, церковью, которая тоже не хочет вникать. А вот, может, тут все-таки и правда что-то происходит не совсем правильное, да? Почему вот столько выделяют на этих самых насельников богатель, а столько вот смотрителей? Может, просто надо разобраться? Это отзвук нескольких подлинных историй. И тут опять появляется Диккенс, потому что Диккенс, он как раз был такой правдоруб. Он во всех этих историях тут же занимал сторону антицерковную. А Троллоп, он, с одной стороны, был человек церковный, и это не всегда из его книг понятно. У них, на самом деле, вот эта вот борьба против государственной церкви не всегда была связана с нерелигиозностью. Это могла быть такая вот борьба за очищение.
Дисциплинарная.
То почему церковь государственная, почему она занимает такое место, почему епископов назначает парламент. Это, в общем, был частью либеральной программы отделения церкви от государства. Кстати, об этом в продолжении Финесса-Фина, там прям первые главы про то, как идет эта дискуссия в парламенте. Это не разделение верующий и неверующий. Те, кто хочет сохранить всю седую древность полностью неизмененной, и теми, кто считает, что есть вещи, которые к религии не относятся, а относятся просто вот к некоему традициям, которые вовсе, может быть, даже вредят религии.
Но это очень современно и сегодня.
Вот, поэтому я говорю, что вот и Троллоп, он не занимает сторон. Он скорее понимает обоих. Исключительно поэтому вот современная книга.
Поэтому башни получили прописку у советского читателя, да?
Вот. Естественно, что в Советском Союзе любое изображение, хоть немножечко такое в церкви, где можно было усмотреть критику, радостно объявляло антирелигиозным. Вот, собственно, с соборянами, да, что с соборянами мы прекрасно знаем, что...
А хроники архиерейской жизни?
Вот, мы прекрасно знаем, что Лесков там вот очень глубоко верующий, ему то, когда он описывает что-то не такое, ему больно. Собственно, вот это их с Троллопом очень сближает. То есть, с одной стороны, он понимает, что этот молодой, которому мерещатся вот те самые попы на мерседесах повсюду, что он честный. Вот там, кстати, еще включаются бесчестные журналисты в это дело, а этот-то честный. Но он просто не видит всей картины. Он хочет ломать, по принципу, сейчас все сломаем, а потом до основания. Естественно, что разрешается конфликт совсем другим способом, не так, как крайние стороны бы хотели. То есть вот это, собственно, про сравнение с Лесковым. Почему он современный писатель для нас? Почему, вот, собственно, англичане его стали читать, его много читали в свое время, потом стали читать меньше, а потом начали читать больше и больше. И сейчас, вот опять-таки, почему-то все время возникает это сравнение с Диккенсом на каком-то англоязычном литературном форуме, такой крик души. Ну, Диккенс же более великий писатель, чем Троллоп. Почему диккенсовская ветка мертвая, а в троллоповской кипит обсуждение?
А потому что... Неужели она мертвая? По-моему, она живее всех живых.
Нет, есть про какой-то определенный, это самый определенный форум литературный, да.
Ну, у нас тоже.
Не, когда увидел на Авито 30-томники по 1000 рублей...
Диккенса?
То мне стало нехорошо.
Вот это к вопросу, да. Я хочу немножечко, чуть-чуть добавить авторитетных еще одних стариков, кроме Троллопа, которые тогда жили при нем, да, и как вот о нем говорили. Правда, там не все старики, ну, я их точно возраст не знаю на тот момент, когда они говорили. Но самая известная фраза, Екатерина Михайловна ее могла бы сказать, но я тогда ее перехвачу, но ее уже, наверное, знают многие. «Троллоп убивает меня своим мастерством», сказал, кто бы вы думали, Лев Николаевич Толстой. Что еще можно добавить после этого?
Я прошу прощения, где я прочел, что Толстой... Ему, по-моему, принадлежат слова подлинные, что он восхищен, ну, я примерно сейчас цитирую, творчеством Троллопа, но, слава богу, у меня есть свое.
Да,
это продолжение фразы.
У него свое, радует только одно, что у него свое, у меня свое. Правильно, правильно. Это я тоже сейчас не точно уже цитирую по памяти.
Но ведь это все-таки оценка, правда?
Да, потом смотрите еще, какая есть фраза. Не называя пока автора, просто говорю. Читали ли вы когда-нибудь Энтони Троллопа? Его книги совершенно отвечает моему вкусу. Существенные, основательные, как бы написанные благодаря питательной силе говядины и вдохновляющие действию Эля. До того подлинные, словно некий великан вывернул и поместил под стеклянный колпак огромный ком земли, а его обитатели занимаются своими обычными делами, даже не подозревая, что их выставили на показ. Это сказал автор «Дома на семи фронтонов», американец уже, Натаниэль Готтерн. Тоже классик. А вот еще одно мнение. Мне очень нравятся барчестерские башни. Они заставляют смеяться до слез. О, это чистая правда. Но я полагаю, что это вредный роман. И даже злой. Так покаялась своей маме ее дочка. А дочку я не знаю, как звали, но мама у нее была королева Виктория. Дочь королевы Виктории вот так вот сказала: «Мам, извини, хохочу до слез, обожаю эти книжки, понимаю, что плохие, но ничего не могу поделать, буду читать дальше, хоть ты меня запирай в башне, туши свет, я все равно найду свечи, и как-нибудь, как Горький, там буду от кастрюли отражать и на странице, и все равно буду читать эти книги». Это на минуточку про то, что какой бы там Троллоп был не очень популярный, популярность у него была. Другое дело, что все бренно в нашем мире, популярность прийти может и уйти. Со Троллопом, к сожалению, такая же штука и случилась. Когда он написал свои мемуары, по-моему, в самом конце, да, своей жизни, и при жизни он их не увидел, да, опубликованными.
Да, это автобиография.
Автобиография, правильно. Он так завещал, да, чтобы их опубликовали после? Кажется, или он не успел их просто отдать?
Нет, кажется, да. Кажется, потому что там вот в куске «Амелек», про который, надеюсь, что мы еще поговорим, мы же поговорим про картинки книжки. Он писал, что «Моя похвала достигнет его из могилы». То есть он явно собирал, что он автобиографию печатал после.
А, это он так про «Амелек», про своего иллюстратора, иллюстрации которого сэр Джон Эверетт Милле, иллюстрации этого замечательного живописца, он еще и, кроме того, что иллюстратором, он еще и великолепные картины писал. Он прерафаэлит, правильно?
Да, да.
Вот сначала они вроде ругались с Троллопом, хотя он его проиллюстрировал замечательно в «Финиасе Финии», эти иллюстрации представлены. А потом вот такие слова про него Троллоп отошел, пересмотрел свою позицию и сказал. Поэтому, конечно, Троллоп невероятный автор. Вот я вам скажу со своей колокольни, немножко такой попроще, потому что Екатерина Михайловна у нас знает намного больше и очень серьезную литературу, которую порой я даже так осторожно могу подходить, еще он не дорос где-то, наверное, просто вот в силу своих этих увлечений, куда-то уходящих меня в более развлекательный момент. Но чем меня взял Троллоп, я просто был покорен. Вот я просто поделюсь впечатлениями от вот этой вот кипы А4, которую я распечатал. Екатерина Михайловна перевела этот роман давно.
В марте 22-го, да?
В марте 22-го года она его сдала. И вот, ну, как всегда, работы много. Хоть у нас издательство и большое, но и книг много выходит, и нас не так много людей, как хотелось бы. Поэтому на все, конечно, времени и сил так сразу не хватает, но мы стараемся. Но Троллопа я уже до этого полюбил. Но к Финиасу Фину у меня был интерес особый. Я, если честно, очень обожаю Диккенса. Очень обожаю Диккенса. И когда мы с Екатериной Михайловной поговорили, я понял, что к Диккенсу она более спокойно относится, чем к Троллопу.
Владимир, я не могу вас не перебить, потому что да. Я тоже обожаю Диккенса.
Ну, на нем мы, вырос, мы выросли на нем, потому что Троллопа у нас не было. Как мы могли его обожать?
Но, с другой стороны, к Диккенсу тоже были некие претензии.
Претензии у меня не одна претензия.
Вот эти картинки Физы, которые сопровождают лановское издание, большое, 30-томное, известное, они у ребенка сформировали впечатление и о всем содержании романов Диккенса сразу. Потому что, ну, мы же пролистываем картинки.
Да, ну, когда в детстве.
И вот этот юмор Диккенса, он тоже воспринимался весьма и весьма по-разному.
Дело в том, что Троллоп-то тоже юморист. Правильно я же говорю? Да, где-то он говорил, что он себя как юмористом воспринимал. По-моему, у Сноу есть, он где-то об этом говорил. Правда, Чарльз Перси Сноу, знаменитый писатель английский 20 века, он как раз говорит, вот он себя считал юмористом, а во многих его вещах не видно вот этого юмора, про который он говорит. А вот наоборот, про который он не говорит, там очень много смешного. По-моему, он «Три клерка» считал очень смешной своей книгой. А с точки зрения 20 века исследователь, ему показалось не такая уж она и смешная. Но Троллоп, конечно, умеет все. Он и смешить умеет так, что я не знаю. Это вообще вот, если честно, это какой-то 3D. Ну, это вот большой писатель, который прямо вот из страницы встает картинка, тебя накрывает, ты забываешь, что ты это читаешь, ты как бы вот просто рядом стоишь, смотришь, и, может быть, даже что-то говоришь в этой толпе его героев. И вот большой роман, гигантский роман, который мы думали разбить на 2 тома сначала, боялись, потому что не хотелось мельчить. Всегда вот еще со зрением проблемы с возрастом появляются, и трудно читать мелкий шрифт. И, беря книгу мелким шрифтом, ты сразу понимаешь, будешь ты такой читать или не будешь. Покупать, не покупать. Когда крупный шрифт, без вопросов. А тут уже вопросы возникают. А в детстве у меня такого не было. Я любую книжку хватал, хоть там она бисерным шрифтом, если это мне интересно. Эта кипа Финиаса Фина меня ждала. И вот как-то на Новый год, в прошлом году, решили мы начать его читать. Но я-то уже к нему был готов. Супруга была не готова. И начали мы читать. Начало было непростое. Сначала хорошо, потом чуть политика пошла. Я это не шибко, так сказать, понимаю. Поэтому как бы не мое, и я так ушел куда-то в другое. Ну, думаю, ладно, еще главу прочитаем, еще одну. Там начали герои интересные появляться. Ну, вот ждешь, когда они начнут говорить там, да. И вдруг вот как будто просто какой-то Ниагарский водопад ты вышел, он как хлынул, как загудело все вокруг влагой, свежестью накрыло тебя, и ты понял, что ты просто не можешь уже жить, не узнав, что дальше будет с этими героями. Там начались такие страсти, и у меня даже мысли не было, что это до такой степени мощный, лихо закрученный роман. Ну, не просто живыми людьми, а как родные становятся. Вот я Екатерину Михайловну сейчас уже давно мучаю вопросом, как бы узнать, что там дальше-то. Потому что есть еще Финиас Возвратившийся, но его еще надо перевести.
Это продолжение.
Дело в том, что этот роман, как бы история, этап жизни Финиаса закончены. Там все точки над «и» практически расставлены, но некоторые с отточием. И вот там, где с отточием, там такое на разрыв аорты, скажу я вам. Я прям переживаю дико. Мне Екатерина Михайловна чуть-чуть проспойлерила, потому что мне хотелось знать, что там будет с одной героиней, потому что настолько жалеешь ее, влюбляешься, сопереживаешь. Ну, там их много.
Уже переводится?
К сожалению, нет. Я как раз по Володиной просьбе начала перечитывать, чтобы понять, они входят в «Палисеровские хроники». Собственно, «Финеас» — второй роман. Первый, он тоже очень хороший, но там Троллоп запрягает еще медленнее, поэтому просто страшно было начинать знакомство с серией с него. После «Финеаса» идут «Бриллианты Юстаса». Вполне себе детективная история.
Да. Это а-ля Уилки Коллинс, они же друзьями были, Троллоп и Коллинс.
А дальше идет «Возвращение Финеаса». И надо понять, насколько можно пропустить... То есть там точно действует леди Юстас, но вот насколько, если историю с бриллиантами позволяет спокойно читать. В общем, я пока его просто перечитываю, я его не очень хорошо помню.
То есть, может быть, придется переводить первый роман, да?
Нет, ну, первый вот, пока можно и придержать.
Ну, подумаем.
Вот, пока его я... бы тоже надо было, очень.
Я же, в общем, вот такого, чтобы я на каждой второй странице лезла в Википедию... Со мной не было давно.
А все что? Так... А почему?
Да вы не посмотрите комментарии. Там, ну, есть там, проклетка, вот раз... да, вот этот в суде. Это вообще была фантастика. Как вы это нашли, я не понимаю. Я пытался, ничего не смог найти. А вы нашли.
Там как раз вот та самая политика, которая Володе не понравилась, там прям первые все 10 глав вот как раз идет, обсуждает этот вопрос об отделении церкви от государства, и по ходу они вспоминают там отмену зерновых законов, расширение избирательной базы. И еще хорошо, когда это все упоминается вот именно напрямую, да. То есть вот крупнейшие конфликты либеральной и консервативной партии, причем, что занятно, часто самые либеральные меры в Англии проводила консервативная партия, когда понимали, что пора, например, отменить запретительные пошлины на ввоз зерна, потому что, ну, народ уже голодает, то либералы, это была их программа, они не смогли этого провести. А консерваторы предложили тоже, но в более мягкой форме. Вот за них проголосовали и консерваторы, кроме, ну, самых упертых, и либералы. И вот, собственно, вот это все подробно вспоминается с прошлого. Так же, как они, например... католическую эмансипацию тоже провели консерваторы, то есть уравнивание католиков в правах с государственной церковью, причем даже еще сильно позже, во времена Финеаса Финна, это еще не было полное уравнивание. То есть вот, ну, тут вот это все будет в комментариях. Например,
то есть,
он учился в университете.
Перевести, говоря простым языком, вы должны весь бэкграунд текстологически еще и обосновать, да?
Ну, я, во-первых, должна сама понять, потому что он же рассказывает о вещах читателю прекрасно известных. Поэтому он не только не станет углубляться, он часто будет называть не само явление, а некое, там, не знаю, какому человеку с этим явлением. Не знаю, если герою приносят Гладстон за обедом, то понятно, что это вино. Но что это гладстоновский кларет, потому что Гладстон, как в качестве на месте премьер-министра, снизил пошлины на ввоз французского вина и вот самый дешевый. То есть это плохой кларет. И вот это все читателю очевидно, ему даже не надо называть слово кларет. А переводчик несчастный должен в этом... На самом деле, вовсе не несчастный, это очень приятно, очень
это
интересно.
Это огромный труд.
Но это затратно по времени, да, конечно.
Ну, опять-таки, мне же не надо, как Трауберг, идти читать подборку газет. Понятно. Как правило, находится более или менее, ну, во вменяемое время. Ну, потом уже все-таки что-то я уже про них знаю. С Финеасом же надо было придумать, как парламентскую терминологию, которую у нас... Нет, у нас не было об этом. Не знаю, может, у нас что-то и переводили, но, в общем, многих терминов я по-русски просто не нашла. То есть надо было их искать и даже частично сочинять. Ну, по, например, то, что у нас обычно называют кнуты, вот эти, так сказать, люди, которые в партиях занимаются дисциплиной. Это на самом деле термин из лисьей охоты. То есть они подгонщики, а не кнуты. Ну, вот такие вот штуки. Это страшно интересно.
Мне страшно интересно мне поговорить. Мы уже перешли во вторую половину нашей беседы. К сожалению, по времени я очень боюсь, что я опоздаю и не задам какие-то вопросы, которые я для себя наметил. Есть такое мнение, что, я не помню, где я прочел, что Анна Каренина, трагический персонаж, в известной всем повести Льва Николаевича Толстого, по пути в Петербург читала большой объемный английский роман, и именно... Эта книга и являлась книгой Троллопа «Финеас Финн». Действительно так?
Надо напомнить отрывок.
Это было бы здорово.
Анна Аркадьевна читала и понимала, что ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. И слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей, дразнила невестку, удивляла всех своей смелостью, ей хотелось это делать самой. Пропускаю. Герой романа уже начинал достигать своего английского счастья, баронетства имения, и Анна желала с ним вместе ехать в это имение. Как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. В общем, историческая загадка. Какой роман читает...
Но герои уже названы, как бы.
Как бы, да.
В общем, и в России, и в Англии куча людей этим очень серьезно занимается. Предлагали в качестве кандидата роман этого же цикла премьер-министр.
По времени не попадает. Он позже был написан Анна Каренина.
Нет.
Хотя Каренина переделывалась.
Что он уже вышел, и у Толстого есть отметка, что он его прочел и похвалил. И, собственно, вот этот существенный момент, который объединяет эти книги, он... Как теперь известно, что он был Толстого в черновиках до того, как он прочел премьер-министра. Конечно, представить себе, что Толстой дал в руки Анне роман, в котором герой бросается под поезд, это был бы такой ход. Но это какой-то постмодернизм, Толстого такого просто не делал. Предлагали в качестве этого романа «Миддлмарч». Но, во-первых, это не такая книга, в которой хочется жить. Так, просто все себе жизнь ломают, хочется вообще оттуда уйти подальше.
Очень мощно.
Вот. Жить, кроме того, там ничего из перечисленного нету. Вообще то, что охота, это, конечно, в первую очередь указывает на Троллопа. Говорит речь тоже вроде Финеас Финн. Вот. Есть гипотеза Джона Сатерленда, которую я ее люблю, потому что я до нее дошла своим умом. Мне кажется, что она правильная. Что Толстой сознательно смешал все английские вообще и троллоповские романы. Сатерленд пишет, что речь в парламенте – это Финеас. «Леди Мэри скачет за собаками и дразнит невестку» — это Попенджой-Леон. Но тут...
Думаете?
Не думаю, потому что...
А зачем, с какой целью стал бы Толстой это делать?
Нет, поскольку Толстой читал много не только по-русски, вот. И на английском.
Вот.
А в голове у него было много литературы.
Просто «Леди Мэри» дразнит заловку, а не невестку. По-английски это одинаковые слова, поэтому английский исследователь это упустил. Вот.
А не и факт, плюс... как у нас еще перевели. Это же Финиас же был до революции, хоть и в сокращенной версии, но и переведен.
В общем, «Леди Мэри» из Попенджоя точно, и там она скачет за самый, и, по крайней мере, дразнит, хотя бы заловку. И баронетство, за которое должно быть стыдно, есть в «Клаверингах». При этом Сатерленд считает, что он еще одну автора, Шарлотту Янг, добавил. Он считает, что Толстой сделал вот в этом коротком кусочке квинтэссенцию английской литературы, и при этом он как бы говорит, что я, граф Лев Толстой, напишу другой роман, более суровый, более печальный, более реалистичный, одним словом, русский. И никакого английского счастья в нем не будет.
То есть юмором прошелся кусочками по английским романам.
По английским романам, да. В основном про Троллопа, да. Но вот это на него очень похоже. То есть он вполне мог сначала восхищаться Троллопом, потом сказать, написать, что у Троллопа очень много условного, вот так сказать, свое бывшее увлечение вот так вот отодвинуть, да.
Но я все-таки Сократ не друг, но истина, как вы понимаете. Дело в том, что я тоже некоторые вот эти моменты читал, какие романы называли. Там, по-моему, 4 у Троллопа или 5 называют кандидатов именно из Троллопа, не только из Джорджа Эллиота и других авторов, да. И вот как раз, я не знаю, почему так вот все вот эти исследователи напирают, даже вот на Попенджой или он, или на этого самого, на премьер-министра, да. Но дело в том, что Анна Каренина, у меня сейчас интернет не тянет, я не могу по памяти вам сказать точно, когда Анна Каренина начала публиковаться, когда вот в начале этой первой части уже эта фраза появилась. Но дело в том, что она где-то рядом с Финиасом Финном следом вышла. А Попенджой или он и премьер-министр появились даже в журналах уже намного позже, посмотрите сами. Я сейчас
так
не могу.
Толстой по-английски читал, ему нужно было взять русских переводов.
Троллоп их еще не написал на тот момент. Вы понимаете, Толстой это мог читать все что угодно, только из информационного поля Земли откуда черпал и Троллоп всю свою информацию о своих героях. Но книг еще этих не было, понимаете? Вот проверьте, уважаемые радиослушатели, может быть, я что-то здесь не до конца сейчас помню, но мне кажется, вот я так уверен, что на тот момент, когда Анна Каренина уже публиковалась, не было еще ни премьер-министра опубликовано в Англии. Не было еще ни «Поппин Джой Леон», тоже роман Троллопа, это отдельный. Попадают только «Клаверинги», отдельный роман, и «Финиас Финн». И Джордж Эллиот попадает.
Он не мог случайно посещать Лондон и тайно быть соавтором, нет?
Конечно, вы же знаете, что Пушкин-то, когда после погиб, он же стал Александром Дюма, вы знаете эту сумасшедшую версию, которую какие-то, я бы так сказал, геростраты закинули в интернет, и теперь через одного любители посудачить приходят, говорят, ну а что, правда, что ли? Неужели это так Пушкин растолстел, так закудрявился, так прям так посмуглел, стал таким этим мушкетером прям
вообще. Этому надо посвящать
особую передачу. Дело в том, что Пушкин даже заказывал, я забыл, кто-то ему пьесы французские присылал, на минуточку, он пьесу получил Дюма, Христина Шведская. К сожалению, не нашел информации, что Пушкин об этой пьесе сказал и прочитал ли он, но ему ее именно прислали. Вот, поэтому он не мог быть Александром Дюма никаким боком, ну только в фантастическом романе или в каких-то фантазиях отдельного исследователя, но который пытается же, это доказать. Ну, тезка, само собой, мало ли этих тезок. Кстати, Троллоп – тезка Чехова.
Да, 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 да. К вам вопрос. По поводу уже особенностей именно переводчика и работы с переводом. Вот мы так легко воспринимаем литературу, именно все-таки, как я уже сказал в самом начале нашей беседы, благодаря переводчику. С другой стороны, можно ли считать, что это именно свое какое-то личное прочтение, которое, кстати говоря, никем не контролируется или контролируется потом уже на выходе романа или рассказа. И свое личное отношение читатель непременно принимает уже на веру, скажем так, и закрепляет ну, в своей судьбе, в своей, так сказать, в своих ощущениях отношение к этому произведению. Сильна ли разница «Финиас Финн», изданный по-английски и на русском языке?
Ну, в том, который издан на русском языке, нет ни одной английской буковки, а в английском нет ни одной русской. Нет, на самом деле, вы немножечко утрировали. Конечно, переводчик, ну, некий там посредник. И, естественно, что даже два хороших переводчика сделают текст по-разному. Но когда перевод удался, то вот, ну, опять-таки, как вот с Гуровой, как раз начиная переводить Троллопа, я смотрела гуровский перевод «Барчестерских башен». Я видела, что это Троллоп, это вот то, как я, вот я его слышу.
Как
так?
Вы слышите?
Именно, да, как вы, да, я его так слышу по-русски, я его так слышу по-английски. Так что нет, все-таки тут есть некая объективность. То есть если переводчик сильно закосит в какую-нибудь сторону, это всегда видно.
А как он может закосить, скажем? Ну, это же не совсем от себятины, грубо выражая.
Закосить можно стилистически. Очень не хочется говорить про «Властелин колец», потому что это самый больной вопрос перевода
«Властелин колец». Ну, скажите, вы так знаете не менее, тайны этого всего. Интересно.
Вот, например, ну, на мой взгляд, лучший перевод – это Муравьева и Кистяковского. Но когда я первую книгу прочла по-русски, я думала, что я не смогу читать по-английски. Это же следующие-то не вышли.
Да.
Я увидела, что английский текст гораздо проще. Там нету, там немножечко архаизмов. Нету таких выдуманных слов, вроде там «у мертвей» или же «бродяжник».
А как же там чуть ли они не на фене начинают,
ну, это уже орки потом, разговаривают? Это уже один,
это я, же вообще...
я этого, по счастью, не читал по-русски.
Я тоже, я только отрывки, но... когда мне показали, я
опять-таки...
под стол.
Да, вот тоже вспоминали Трауберг, она просто, ей было физически больно, когда она читала переводы Вудхаузов, в которых переводчик использует жаргон, потому что вудхаузовские молодые люди, вот круг Вустера, они говорят на таком своеобразном, по-английски очень забавном, таком полушкольном жаргоне, то, что она делала там типа в тип-топ или вот какие-то такие, а когда туда начинают тянуть современный жаргон, который еще ко всему прочему уголовного происхождения, да, вот это вот перекос.
Но это чувствуется сразу.
Это чувствуется сразу, да, да, да. То есть вот перекос, вот он может быть.
И как происходит работа? Вы должны здесь полностью этого перекоса нет. Овладеть, скажем так, всем объемом романа, да, прежде чем начать переводить. Вы его читаете в оригинале, или же вы начинаете вот именно разбирать там по главам, как-то можно так, и так вести работу?
Я читаю сразу, ну, тем более, что «Финиас и Финн» я вообще читала раньше.
Но... В оригинале?
Да. Некоторые читают подряд, даже Гурова, в смысле переводят, не читая. Вот. Понимаете, если переводчик держит книгу, то есть я хочу знать, что если у меня вот это должно потом как-то сыграть в будущем, я должна это знать сейчас. Тролл, нет игры слов. Ну, допустим, что у меня будет игра слов, и я должна прямо сейчас сочинять.
Ну да, как вот у Мартина, да, вот этот Ходор-то, да? Как выяснилось, что это «Держи дверь», да? «Hold the door».
Да, да. Ну, там несколько переводчики,
переводчики поймались.
Но вот так вот переводчики, да, не знали заранее, что имя будет означать что-то, да? Поэтому я предпочитаю читать сначала. Но, например, та же Гурова, которая не обязательно читала сначала, она просто держала книгу в голове. То есть в тот момент, когда она доходила до того, что что-то должно как-то сыграть, она помнила, в каком месте и как это надо вернуться и что-то поправить. Но я читаю, я обычно читаю сразу.
И здесь, конечно, речь не о знании просто языка, о словарном запасе, о каких-то литературных особенностях. Переводчик — это же, по сути говоря, второй соавтор. И вот это особенно часто обсуждается, в том числе и нашими слушателями. Вот ты знаешь язык, у тебя рядом лежат словари, ты знаешь все обороты речи, но ты не представляешь собой, скажем так, созвучную или соразмерную писателю фигуру. Ты же понимаешь, вот ты ущербно себя все равно чувствуешь перед такими, скажем, глыбами, да? До того же Лескова, мне кажется, чтобы понять сегодня читателю некоторые произведения, может быть, нужно войти в определенной степени и в эпоху, и в стиль, и в среду, обладать какими-то литературными познаниями, более широкими. Не то что переводить вот такие вещи, несовременные, скажем так, современному читателю. Как здесь преодолеть себя и, ну, встать, что ли, на те же рельсы, на которых стоял автор?
Вот это маленькая вставная новелла про Лескова переводит на английский и переводит много.
Вот это непонятно
и
вообще.
Это, вот, например, перевести «Левшу» — это такой вот подвиг, который хочет сделать как каждый второй переводчик. Ну, не может, не каждый, меньше, конечно, гораздо. Но, в общем, это интересно. И это можно сделать по-разному, то есть оставаясь переводчиком Лескова, не как раз заходя, не закашивая в разные области, попробовать по-разному решать задачи. Вот я слушала американского переводчика на какой-то конференции, который рассказывал, как он переводил «Левшу». Оказалось, что вот мы, читая, мы кучу всего не понимаем, нам просто когда это на родном языке, это как проскакивает какой-нибудь жуковский табак. Мы не знаем, почему он жуковский, нам это, в общем, не важно, да, а переводчик вот должен понять, почему он жуковский, да еще и объяснить.
Да еще
сноски.
Найти аналогию, может быть,
да,
смысловую.
Да. И уже дальше, да, дальше думать, что-то там дешевый табак, дорогой табак. Ну, то, что переводчик фигура, безусловно, неравновеликая, это как композитор и музыкант. То есть у музыканта свои навыки, умения, да, чтобы вот это вот превратить, вот эту вот нотную запись превратить в звуки. Ну, вот примерно то же самое. То есть я читаю книгу, мне проще сказать картинка. Некоторые говорят, что там музыка. Да? То есть я вижу картинку, всю ту же самую, которую видел автор. Ну, насколько ту же, это неизвестно. Но, в общем, я вижу разговаривающих людей. И они в какой-то момент, они уже говорят не на английском, а они вот как-то... Это то, что они говорят вне языка. Это эмоции, это интонации... И дальше мне надо просто сесть и это вот записать русскими буковками, как это между ними происходит. Вот примерно так.
Здорово. Вот у вас тоже, наверное, какая-то коробочка есть. А расскажите, у Троллопа-то какая-то была волшебная. Как он, так сказать, сосредотачивался? Он же сначала видел всю историю до волоска, до тембра голоса своих героев, а потом...
То есть он прорабатывал сюжет до конца?
Вот Екатерина мне об этом рассказала. Я вспомнил, что аналогию похожая была у Высоцкого, ну, у Булгакова, вот, у лорда Донсейни. Он слушал тишину. Он сидел в кресле, надевал соломенную шляпу, замирал и слушал тишину. А потом вскакивал и, как метеор, летел к себе в кабинет и начинал писать. Вот, ну, то, что он услышал из этой тишины.
Автор же пишет никогда, вот он сидит за столом, вот когда Троллоп 3 часа в день писал, еще за скоростью следил, чтобы 250 слов в 15 минут получалось. Он же при этом не сочинял книгу, он ее сочинял до этого.
В голове.
Вот, он ее выдавал.
Он ее стенографировал, получается. Любимый Форестер, да. Где-то написал, как хорошо заканчивать книгу, начинаешь узнавать на улице собственных детей.
Здорово.
Вот. И вот он, вот, я даже тоже выписал фразу, что писатель хочет, чтобы его герои стали близки читателям, чтобы порождение его ума стали для них говорящими, движущимися, живыми человеческими существами. Это невозможно, если он не знает этих персонажей сам. А он не может их узнать, если не будет жить с ними в самой тесной близости. Они должны быть с ним, когда он засыпает, когда пробуждается. Он должен ненавидеть их и любить. Он должен ссориться с ними, прощать их, даже уступать их. Так я жил с моими персонажами. Их целой галереей, про каждого могу сказать, что знает он его голос и цвет волос, каждую искорку в глазах, даже то, что на них надето. Про каждого я могу сказать, скажет ли он ту или иную фразу, или там улыбнется или нахмурится в ответ на...
Он был гений, это однозначно. Простой человек так писать не может. Простой человек какой-то план составит, может быть, там будет сочинять. А этот откуда-то это все увидел каким-то третьим глазом, запомнил, потом сел, и для него уже нет вопросов, как чего. Герои, ну, он идет за героями, просто записывает. Это только могут великие. Не зря, и Толстой его отличил.
Но опять-таки, вот в том, что ты говоришь, он уступает. У него тоже, как Татьяна удрала с Пушкиным шутку, да, так и вот у него тоже персонажи себя вели.
Да-да-да. А у Диккенса так же было. Малютка Нелл приходил, говорит, ну, давай дальше про меня расскажи.
Мельмот был задуман как второстепенный персонаж.
Да.
Так он просто нагло вылез на первый вперед, класс. Всех потеснил, и в результате вот в замечательной экранизации его играет Дэвид Суше, он главный герой там. Потому что все, он стал главным героем книги, которая писалась не для него.
Можно я вклинюсь? Вот как раз я все хочу, вы меня в своем замечательном ЖЖ, так сказать, чуть-чуть на булавочный укол поднанизали и сказали, ну, я бы так не согласилась, что в аннотации там каким-то боком может быть Растиньяк, Финесу, Фину что-то иметь. Вот сейчас как раз по поводу Давида Суше, и почему оттуда мне пришла эта мысль. В замечательной экранизации, кстати, перевод «Вот так мы теперь живем» Екатерина Михайловна, я вот его только купил, и все, собираюсь его прочитать, просто мечтаю, вот будет много времени, обязательно сяду и прочитаю, как Финеса, так же, одним махом. Там есть момент, я не знаю, есть это в романе или нет, в экранизации с Давидом Суше, там было так, дочка его какую-то книжку читала, и вот папа этот грозный мельмот заходит, этот Собакевич такой, говорит, что ты там читаешь? Она раз сразу спрятала. Я знаю, не прячь. Бальзак, дай-ка посмотреть. Евгения Гранде. Что-то там нахмурился, все такое. Ну, это... Я просто обалдел, думаю, вот это респект, вот это привет через литературу своему автору. И вот когда я начал про Финеса Фина читать, ну, у меня вот, я так устроен, что мне все время, когда кому-то что-то советуешь, рассказываешь, и, ну, наверное, с детства такая штука, что на что это похоже. И ты говоришь, ну, это вот типа Дюма, или там, ну, как Сабатини, или Жюль Верн, там, или Хагар. И вот здесь я думаю, ну, на кого он похож? Ну, конечно, это Бальзак с его человеческой комедией, вот этой многоголосицей героев, потому что герои цикла «Барчестерские хроники», там уже появляется Глинкора, которая вот в этом цикле полисеровском действует. И вот они туда-сюда ходят, и там еще есть персонажи. Финес Фин, почему Растиньяк? Я так позволил себе, так сказать, аналогию в аннотации провести. Потому что молодой Растиньяк в отце Горио чистый, незапятнанный, непорочный, такой божий одуванчик из провинции, приезжает и начинает присматриваться к этой столичной парижской жизни, как бы ему тут устроиться, пристроиться. И женщины вокруг него вьются, и он на них посматривает, и какие-то забывает свои прошлые идеалы, принципы, и там у него начинается борьба с собой. Изменить идеалом ради выгоды, ради карьеры, или остаться самим собой, но, может быть, все потерять. У Финеса Фина та же история. То есть это где-то роман взросления. То, через что проходят все. Поэтому, ну, вот так вот. Роман страшно энергичный, бурный, его читать невероятно интересно.
Это только один из аспектов сегодняшней беседы. Мы говорили о Финесе Фине, об Энтони Троллопе. Все мои вопросы остались, к сожалению, у меня. И вот этот песок, который вытекает из песочных часов, у нас их здесь нет, но я их всегда вижу. Но это не только из песочных часов, это и из нашей жизни, потому что хочется сейчас же взять эту книгу в руки и начать читать. Это невозможно сделать, потому что нужно, к сожалению или к счастью, выполнять массу других дел, которые отрывают тебя от любимого дела. Это вызывает некий диссонанс. Владимир, но ведь «Финиас Фин» — это одно, а вы открываете в издательстве «Вече» новую серию, я посмотрел.
Ой, как хорошо, что вы вспомнили, я уже и забыл, если честно. 100% забыл. Да, серия называется очень просто «Классика с иллюстрациями».
Это первый роман Ксил. Из серии, да?
Да, это первый роман. Вот еще из-за чего так долго он лежал. Потому что была мечта давняя, кроме любимых приключенческих романов с картинками, сделать любимую классику, мощную, тоже с картинками. Потому что кто-то легко без картинок читает, кто-то все равно, а кто-то любит прямо только с картинками. Я знаю таких людей, но... Суть не в этом. Просто хотелось сделать красиво с теми самыми иллюстрациями 19 века,
То есть Сирия подхватит эту всю историю, да?
Ну, именно стилизация. Очень такая. Мечтаю, но вы же понимаете, решают все.
Дай бог.
Читатели, покупатели. Если будет спрос, будет и товар, все будет, только читайте книги. Я вот хочу, кстати, сказать, думали этот роман сделать вторым в серии. Там были другие кандидаты, но решили начать с новинки абсолютной вот это. Поэтому долго готовили все вот это. А вообще вот готовить такую книгу, как и переводить, я представляю, какой это, ну там, ну сами понимаете, объем гигантский, это мощный труд. Екатерина Михайловна рассказала об этом. Потом, когда мы уже в издательстве начали с версткой, с иллюстрациями, с корректурой, все вот это работать, это тоже много времени занимает, и ты думаешь, когда уже мы наконец ее сделаем. И ты как бы немножко как бы устаешь и все ждешь, когда это надо доделать. А потом, когда она выходит, и ты так держишь ее в руке, и ты понимаешь, оно того стоило. Это такая вещь, поэтому, я думаю, и читать большие романы надо решиться, начать, а потом это сторится и на тебе же самом аукнется, что ты прочитал большую хорошую книгу и стал чуточку умнее.
К великому сожалению, закончилось время нашей сегодняшней беседы. Я от всей души благодарю вас, дорогая Екатерина Михайловна, за то, что вы сегодня посетили нашу скромную студию, и вас, Владимир, за то, что вы нас познакомили. Я думаю, самое главное, вы, Екатерина Михайловна, не сказали. Это все-таки не труд читать такие произведения. Это великое счастье.
Труден только первый шаг. А там
награда там для каждого читателя получить в свое обладание хотя бы на короткое время уйти от сегодняшних наших повседневных, таких часто глупых и примитивных проблем и погрузиться в некую стабильность. Вот я люблю тоже Бальзака, но вы знаете, некая печать на нем, вот французской революции, что ни говорите, французских нравов, французских каких-то вот таких вещей, которые очень ему сродни, она навсегда осталась на имени этого писателя. И вот 15 томов, или сколько там, 25 в советское время изданных, они так и стоят, пока
не познанные.
Нет, ну в детстве читал и знаковые какие-то.
А где там французская революция? Шуаны, но они там не
на
то, чтобы...
На французах стоит определенная печать, кроме Дюма, конечно.
Нет,
а викторианская эпоха, викторианские писатели, Диккенс, Троллоп и знаменитые сестры, которые непередаваемо пишут. Ну и даже Джордж Эллиот, для тех слушателей, кто не знает, Джордж Эллиот – это женщина.
Это женщина.
А я скажу, что это определенный мир, мир стабильности, мир хороших человеческих отношений, глубоких отношений, мир, который нам сегодня так необходим. Поэтому читайте хорошие книги, читайте толстые книги, читайте книги в прекрасных переводах, таких, какие делает Екатерина Михайловна.
Она мастер.
Она мастер подлинный. Я поздравляю всех и с изданием, и с нашим сегодняшним знакомством. Благодарю вас от всей души. Дорогие радиослушатели, я напомню, что в нашей студии мы беседовали с Владимиром Матющенко, редактором серии «Мастера приключений» издательства «Вече», и переводчиком Екатерины Михайловны Доброхотовой-Майковой, лауреатом многочисленных литературных премий, в частности, премии Международной организации «Еврокон», вошедшей в зал славы лучших переводчиков от России. Наша беседа была посвящена вышедшему совсем недавно в издательстве «Вече» роману английского писателя Энтони Троллопа «Финиас Финн». Этот роман, написанный в 1869 году, входит в цикл «Хроники палиссеров» и вошел в список «Тысячи одной книги», которую необходимо прочитать. Oh! В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.